Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 декабря, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Вот заголовки, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Россельхознадзор уже сегодня частично снимает временное ограничение на ввоз томатов и перцев из Узбекистана. Разрешает поставки с трех предприятий Азербайджана яблок, но это уже с 21 декабря. Ну и заявление Марии Захаровой. Это все лента агентства ТАСС. Заявление Марии Захаровой. Запад говорит, создает дымовые завесы, раскручивая историю об отравлении Навального. Дымовые завесы и отравление, все это помещено на ленте агентства в кавычки. Что касается сейчас заголовков, которые появляются на ленте РИА Новости. МИД Белоруссии. Урегулирование разногласий Белоруссии и Евросоюза возможно только через открытый и взаимоуважительный диалог. Минск к нему готов. Это срочное сообщение. Еще одно срочное сообщение. Депутат Госдумы от КПРФ Шурчанов умер сегодня после коронавирусной инфекции. Ему было 74 года. Был депутат Госдумы от КПРФ. Об этом пишет сейчас РИА Новости. Что касается пробок. Прямо сейчас в городе семибальные пробки, как предполагается, в ближайшее время, может быть, через полчаса, это будут уже восьмибальные пробки. Мы помним, что по пятницам пробки, серьезные пробки, пробки пиковые, вечерние, начинаются несколько раньше, чем обычно. Люди стараются уехать из города. И прямо сейчас семибальные пробки, потом два часа восьмибальных пробок, к семи вечера уже пробки начнут спадать. Яндекс прогнозирует в 7 вечера семибальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать, это заявление Чубайса, который рассказал, что почти все задачи по энергоэффективности, поставленные президентом Путиным, сорваны. Базовые показатели в этой сфере, особенно в последние годы, говорит, выглядят ужасно. Что мешает усилить энергоэффективность страны, об этом поговорим прямо сейчас. А вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это заявление вице-премьера Белоусова. Он сказал, что есть такие планы уменьшить число безработных в России на 1 миллион 300 тысяч. Более того, он сказал, это строгая задача, поставленная президентом. Поговорим, как можно решить эту задачу через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, вы можете связываться с нами, можете звонить 7373948, код города 495, можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, можете через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Сейчас мы будем говорить об энергоэффективности. Вслед за Анатолием Чубайсом, который выступил, сейчас скажу, он... дал пресс-конференцию по итогам международного форума «100 лет электричества» в новом качестве спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Вот так звучит его новая должность. Так вот, Чубайс сказал, почти все задачи по энергоэффективности, поставленные Путиным, сорваны. Базовые показатели в этой сфере, особенно в последние годы, выглядят ужасно. Текущее положение дел можно описать как стратегический провал. И этот факт надо признать, и признав его, двигаться дальше на изменение ситуации. Еще Чубайс рассуждал о климатической политике, назвал стратегическим риском возможное занижение фундаментальных целевых параметров, речь о формировании целей, чего страна хочет добиться в области экологии в ближайшие 10 и 30 лет. Но, учитывая, что предыдущие задачи по энергоэффективности не выполнены, сорваны, базовые показатели выглядят ужасно, может быть, сначала с этим разобраться, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А что мешает усилить энергоэффективность российской экономики?
Прежде всего мешает отсутствие системной, продуманной и долгосрочной политики в данной сфере. Потому что мы все помним, как в 2008 году у нас в стране громогласно был объявлен курс на энергосбережение, и как он постепенно сошел на нет. И такой жирной точкой в политике энергосбережения было, когда деньги, которые были выделены на госпрограмму по энергоэффективности, были перенаправлены на подготовку к чемпионату мира по футболу.
Скажите, ну получается, что государство должно придумать какие-то такие правила, при которых экономить энергию человеку будет выгодно. Без этого человек выгоды не понимает, что ли?
Да, безусловно, но, понимаете, тут опасность заключается в том, что согласно рецепту от бывшего главы Роснана, У нас стоимость энергии очень мала, и, соответственно, считается, что люди и предприятия, бизнес не экономит электроэнергию и в целом энергию. И, соответственно, необходимо ввести там тот же самый налог на выбросы углерода для того, чтобы стоимость энергии выросла, и, соответственно, все начнут сразу экономить. Вот как раз вот такие рецепты, они очень опасны, и ничего хорошего для экономики и для простых людей не принесут.
Слушайте, ну я понимаю, что 100-ваттные лампочки, по-моему, в свое время запрещали, но в целом даже и без этого люди как-то сами, несмотря на невысокие цены на электричество, как-то сами перешли на экономичные лампочки и энергосберегают. Ну, так мне кажется, во всяком случае. На производстве этот рецепт, что ли, не работает?
Дело в том, что предприятия, они, безусловно, тоже занимаются энергосбережением, и они это занимаются настолько, поскольку это им выгодно. Но вот если никто себе работать в убыток не хочет. И все, что можно было сделать на предприятиях, уже во многом уже было все сделано. То есть необходимы уже другие стимулы какие-то, уже какие-то другие меры для того, чтобы и дальше продвигать политику в сфере энергосбережения. То есть вот как раз нам сейчас предлагают, а давайте мы просто еще больше будем повышать цены на энергию для того, чтобы предприятиям стало выгодно экономить электроэнергию. Ну, понимаете, но это ни к чему хорошему не приведет. У нас уже как бизнес, так и простое население у нас постоянно жалуется на то, что и сейчас уже работать становится невыгодным в условиях вот этих высоких цен.
Ну, жаловаться-то мы будем всегда, но возвращаясь к этой истории. Хорошо, не поднимаем тарифы, с вашей точки зрения. А каким образом можно так или иначе продвинуть нашу промышленность к энергосбережению более быстрыми темпами?
Ну, как я уже говорил, прежде всего необходима системная и долгосрочная политика в данной сфере. Потому что до этого как было? У нас, по сути, политика в этой области строилась по принципу «у семи нянек дитя без глаза». То есть у нас даже не было до конца определено ведомство, которое ответственно за политику в сфере энергосбережения.
Подождите, надо устроить комитет по энергосбережению, что ли? Я просто не понимаю, вот под словом «политика» что вы имеете в виду?
Имею в виду набор долгосрочных и системных мер, чтобы эти меры не противоречили друг другу. Потому что, ну вот вы сами сказали, что вот про эти самые лампочки. Но у нас как раз там с 2008 года у нас вся политика в сфере энергосбережения, она свелась к установке счетчиков, ну понятно, это было необходимо сделать, и к замене ламп накаливания. То есть мы запретили вот эти 100-ваттные лампы, хотели запретить и лампы, и накаливание меньшей мощности. Ну, а ничего другого, каких-то стимулов, опять же, для развития нормального энергоаудита, а не то, как у нас это делалось на бумажке, там, когда заставляли бюджетные предприятия тратить деньги для того, чтобы приходили какие-то мошенники, что-то там, какие-то замеры проводили, ставили галочку в соответствующей графе и уходили. То есть, понимаете, то есть, как бы правильная мера, там тот же самый энергоаудит. Но у нас это все свелось к простой формальности, которая ни к чему хорошему во многом не привела.
Понял, спасибо. Александр Перов, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Нужна большая определенность. Ну вот Григорий из Питера тоже пишет об этом. Сначала обязались ставить счетчик на газ, а теперь у кого плита, счетчик не обязателен. Ну, то есть, и тот, кто поставил счетчик на газ, чувствует, что как-то не очень честно с ним поступили. Ну, если это действительно так. 572-й. Надо понять, как измеряется энергоэффективность и кто это делает. Ну, насколько я понимаю, энергоэффективность измеряется в количестве киловатт-часов, которые вы потратили на производство того или иного продукта. 7373948, телефон прямого эфира. Константин говорит, да с лампочками как получилось, мол, эти лампочки ведь не потому, что выгодно стали ставить, а еще и нужно реже менять, люди это быстро поняли. Ну так вот, значит, какие-то подобные меры должны быть разработаны и на более высоком уровне. Ну, то есть, не только для маленькой квартиры, но и для большого предприятия. Судя по всему, подобного нет пока. Сергей 509 уверен, если заговорили об экономии, значит, грабить будут. Но вас с лампочками как-то разграбили? Я просто пытаюсь понять. 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые на другие лампочки перешли, утверждают, что экономят. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, благодаря политике Чубайса в нашей стране избыток мощностей появился. Мы тратили громадные деньги, а мощности, которые построены по политике Чубайса, не используются. Я энергетик. То
есть экономить не надо. Экономить не надо.
Нет, дешевая электроэнергия – это наше преимущество. К нам сюда придут инвесторы, если мы будем обеспечивать им...
Подождите, а вы можете ответить на мой вопрос? Экономить не надо?
Экономить надо, надо на двигателе,
если она дешевая.
По 300 лошадиных сил ездит. И сам Чубайс на них ездит.
Вот а при чем тут электричество? Я понял, хотя, может быть, наш слушатель знает что-то об автомобиле Чубайса и знает, что этот автомобиль, к примеру, на электричестве. Не знаю. Страна заборов. Вместо того, чтобы построить завод энергоэффективных ламп, нужно запретить старые, пишет 45-й. У вас проблема с энергоэффективными лампами? Зайдите в магазин. Они там продаются, нет проблем. Почему надо строить завод энергоэффективных ламп? Светодиодные лампочки на практике служат столько же, сколько и обычные лампы накаливания, но стоят они дороже. Если посчитать, экономия получается небольшая. Ну, вот Сергей 509 утверждает, что посчитал, и там небольшая экономия. Все-таки что мешает усилить энергоэффективность страны в целом, не вашей конкретной квартиры? Хотя, на самом деле, квартиры-то действительно стали более энергоэффективными. Легко посчитать, какова мощность нового телевизора, новой плиты, новой духовки, если она электрическая. Там все намного меньше. Сергей Голубев с Сергеем 509, судя по всему, спорят. Сберегающие лампы действительно потребляют меньше. Но те, которые не мерцают и не портят зрение, стоят дорого. А как вы определяете, вот эта лампа мерцает и портит зрение, а вот эта не мерцает и не портит зрение? Я ведь тоже покупал лампочки, и вот как-то с мерцающими почти, ну, я не помню. Ну, правда, не помню. Алексей говорит, надо очень просто, надо дешевые не покупать, да и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Это Татьяна, здравствуйте.
Да, Татьяна.
Вот я живу у метро проспект Вернадского, 5 минут ходьбы. У нас тут пруды во дворе, и вот днем и ночью говорят, и никто не выключает фонари электрические. И мы гуляем и думаем, вот о какой экономии вообще говорят, если вот такое.
Ну, вот и смотрите, это очень простая, подождите, это очень простая же история. Вот смотрите, вы гуляете мимо этой лампочки, сегодня прогуляли, завтра погуляли, на 15-й день, к примеру, позвонили на радио, а вы жалобу написали?
Может быть, кто-то и пишет.
А, но не вы. То, что... Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А, может быть, это мешает усилить энергоэффективность? Каждый видит, что неэффективно используется электричество, но не считает нужным. Ну, типа, у них у других голова большая, пусть они думают про эту энергоэффективность, я-то тут при чем? Ну и действительно, с другой стороны, этой женщине эта лампочка не принадлежит. Она принадлежит государству, точнее, какому-то конкретному юридическому лицу. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Вы знаете, вот Анатолия Борисовича нас отправили руководить вот этой энергоэффективностью. Я вот что скажу. Я посмотрел, вот Анатолий Борисович окончил экономический факультет.
Смотрите, у нас, да? Мы не про Чубайса говорим, а про энергоэффективность. Про это вы можете сказать?
Я понял, да. Про энергоэффективность, пожалуйста. Назначьте человека, который окончил технический вуз. Я сам окончил, так сказать, серьезный вуз технический, да. Человек, который окончил...
Ну вот смотрите, вы закончили технический вуз. Хорошо, нет проблем.
Я закончил технический вуз, пожалуйста.
Вот и скажите нам, а как усилить энергоэффективность? Вы как раз окончили
нужно
технический вуз.
Нужно начать с того, чтобы назначить человека руководящего, окончившего технический вуз.
Вас надо... Я понял. Сначала вас надо назначить. Я понял. А потом вы раскроете этот секрет. Светодиодные лампочки вообще не мерцают, пишет Громозека 693-й. А если выключишь свет, пишет Давид, потом те же люди начнут ругаться, почему свет на улице не горит. Что тоже возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Для многих пока не очень понятно, зачем вообще экономить. Помните предыдущий звонок? У нас слишком много электричества. 572-й тоже пишет, у нас что, дефицит электричества? В чем проблема? Больше потребляешь, больше и платишь. Зачем эта энергоэффективность? Не понимает 572-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Усомнившийся Макай. Вот обратите внимание, в подъездах около лифтов, около квартир висят обычные люминесцентные лампы, маленькие такие, 12-вольтные. Я был на встрече с главой управы, который при мне спросил главного инженера, ну почему они так слабо горят? А он говорит, она говорит, вы знаете, есть закон Российской Федерации об энергосбережении, и вот надо ставить только их. Я вот подозреваю, что в клубных домах, где живут наша элита, они таким мазохизмом не занимаются.
Вы знаете, у нас тоже люминесцентные лампы не стоят.
Я говорю, что они слабо освещают, но это повсеместно же. Они же сейчас заменяют.
У нас достаточно мощные лампы. Хорошо, я понял. У них свои собственные лампочки, им ярко, они ничего не понимают в том, как живем мы. Экономят и очень сильно эти ваши новые лампочки, пишет Сергей 538. Саша Зум пишет, светодиодные лампочки еще экономичнее, чем энергосберегающие. Уже всю квартиру перевел на них, и разница в оплате в месяц около 100 рублей. То есть все эти лампочки окупаются. Это уже Антон пишет. В общем, оказывается, даже эта история на бытовом уровне до сих пор вызывает среди наших слушателей споры. Ну а на государственном уровне, видимо, споров еще больше. Чубайс на этом фоне говорит о стратегическом провале России. Почти все задачи по энергоэффективности, поставленные президентом, сорваны, а базовые показатели в этой сфере выглядят ужасно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давид пишет, у нас в подъезде поставили светодиодные с датчиком движения. Ну вот и у нас что-то подобное. Но на это деревенский парень нам с вами, Давид, пишет, так вы же элита, у вас вот так и делают. Хотя мы с Давидом не понимаем этого. Ну пока не понимаем, деревенский парень теперь объяснил. Следующее, светодиодные лампы еще как мерцают, Янек пишет. На упаковке есть даже данные о коэффициенте пульсации. И что с этим делать, если это глазом не видно? Я вот просто пытаюсь понять. До этого нам говорили, купите более дорогие, они не мерцают. Но они же, там же тоже написано на коробочке. Непонятно. Вице-премьер Белоусов сообщает о планах уменьшить число безработных в России на 1 300 000 человек. Он выступил на форуме «Успешная семья, успешная Россия» и сказал о жесткой установке президента сократить число безработных на эту самую цифру в течение ближайшего года. РИА Новости цитируют Белоусова. Путин сказал, что уровень безработных в стране вырос до 6,3%. В начале года он был зафиксирован на отметке 4,7%. И вот теперь хочется понять, во-первых, вот это сокращение, которое должно быть достигнуто в течение ближайшего года, это просто попытка вернуться на прежние уровни или это попытка даже снизиться? Марина Колосницына, профессор департамента прикладной экономики в Высшей школе экономики. Марина Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вот эта установка сократить число безработных на 1 300 000, это попытка просто вернуться к доковидным временам?
Ну, в какой-то степени да, наверное.
Тогда скажите, а как можно, с вашей точки зрения, реально выполнить эти планы?
Ну, есть большой набор инструментов политики занятости, который позволяет бороться с безработицей. Это не секрет, есть международный опыт, есть оценки, есть систематизация этих мер. Ну, из того, что, ну, скажем так, наиболее быстро может дать эффект, это, во-первых, занятость, расширение занятости в государственном секторе экономики, он может быть буфером для безработицы. Это субсидирование зарплаты и занятости для частных работодателей с тем, чтобы они расширяли число рабочих мест. И это поддержка малого бизнеса, в первую очередь, который больше всего пострадал у нас за счет этих мер коронавирусных. Ну и в целом стимулирование экономического роста как такового, потому что как только начинается подъем, так сразу расширяются рабочие места.
То есть, когда вы говорите о поддержке или о субсидировании новых рабочих мест у малых и средних предпринимателей, как это может выглядеть? Это когда государство дает деньги, так сказать, обусловив это появлением новых рабочих мест?
Нет, это нет возможности обмануть поддержка, государство. Это может быть поддержка уже существующей занятости, то есть некие льготы предпринимателям, которые не увольняют работников, и это может быть поддержка прироста занятости, то есть разные здесь есть варианты. Как правило, это делается в формате сокращения налоговых отчислений на рабочую силу.
Если говорить о реальной экономической ситуации в Российской Федерации, о реальных цифрах, еще раз напомню, так или иначе их называют, и 1 300 000 – это достаточно серьезное снижение безработицы. На ваш взгляд, это достижимые планы?
Ну, вопрос, на каком временном горизонте, и вопрос, что будет...
До конца года следующего.
До конца следующего года. Ну, в принципе, я думаю, это реально. Я думаю, что это реально. Если, так сказать, закончится действительно пандемия, и экономика начнет развиваться, я думаю, что это реально.
Спасибо, Марина Колосницына, профессор департамента прикладной экономики Высшей школы экономики. Лёва пишет, ну реальные данные же выше в разы, многие же не стоят на учете. Но когда вы говорите выше в разы, на чем основана ваша история? Что такое многие не стоят на учете? Вы знаете лично 15 миллионов человек, которые не стоят на учете? Это тоже важно. Сашка Че пишет, да всех надо в курьеры отправить, и тогда безработица закончится сама собой. 201 говорит, что есть один рецепт, который позволяет резко уменьшить число безработных. И это советский рецепт. Помните статью «Тунеядство»? Об этом пишет 201. 7373948, телефон прямого эфира. Я тоже знаю многих, кто не стоит на учете, Давид. Но говорить о том, что их в разы больше, чем те, кто стоит на учете, я бы не решился. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Денис зовут?
Да, Денис.
Ну, я думаю, самое простое, что они сделают, они ужесточат критерии для постановки на учет безработных. Например, там 3 раза отказался от работы, свободен, уменьшат срок, когда ты можешь стоять. Так что самый простой вариант это именно это.
Подождите, хорошо, просто у нас, пока вы это говорили, нам пишут, так безработные и так не регистрируются.
Не, ну мы сейчас же говорим о тех, кто официально зарегистрируется, я понимаю, потому что как бы я тоже вот, фактически непонятно кто, я не зарегистрирован и ничего, и формально нигде не работаю, вот как меня считать? Ну это бог с ним, ну, со мной.
Так, нет, это важно понять просто, вам это надо или не надо? Если что? Вам это не надо, вы не безработный.
Ну это тоже некорректно, понимаете, это как бы...
Здрасте.
Мы сейчас говорим о тех, кто, как Белоусов же, да, вам говорил.
Мы говорим сейчас о тех, у которых нет работы. Если у вас
нет,
есть работа...
мы говорим о тех, кто сейчас находится, кто стоит, ну как бы, имеет официальный статус безработного.
А вы пытаетесь подменить этот разговор разговором о тех, кто мало того, что работает, так еще налоги не платит.
Нет, это вы и говорите. Мы сейчас говорим как бы о том, кто имеет статус. Я вопрос задаю, как будет...
Вы же о себе первым начали говорить.
Нет,
спасибо. Спасибо. Виталий, как статья по тунеядству поможет в решении безработицы? Рабочие места вдруг появятся? Да нет, люди будут меньше вопросов задавать по поводу того, вот это мне не нравится, вот это мне не нравится. Я думаю, об этом пишет 201. Они не стоят на учете из-за того, что раньше не работали по договору и по черному, пишет Давид 676, и это возвращает нас к предыдущей дискуссии в эфире. Я год, пишет 650, официально устроен не был, не стоял на учете и не слышал, чтобы кто-либо из моего окружения ставился. По поводу того, что если в вашем окружении никого нет, это значит вообще нигде никого нет, мы уже неоднократно говорили. Это не совсем так. Белоусов, вице-премьер, первый вице-премьер российского правительства, выступил на форуме «Успешная семья, успешная Россия» и сказал о жесткой установке президента сократить число безработных за год на 1 300 000 человек. У нас в эфире только что была профессор департамента прикладной экономики Высшей школы экономики Марина Колосницына, которая рассказала, как этого можно достичь, и сказала, что в принципе это высоко вероятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
В Москве 16:30, студия Павел Перовский. Здравствуйте. Новые категории москвичей получили доступ к ковид-вакцинации. С 21 декабря открывается запись для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Прививочная кампания стартовала 5 декабря. Для этого во взрослых городских поликлиниках открылось 70 прививочных пунктов. Оставить заявку на вакцинацию можно на портале mos.ru. К началу 2021 года планируется открыть в городе 170 пунктов. Курскую больницу оштрафовали за сокрытие информации о заразившихся COVID-19 сотрудниках. Как следует из материалов дела, медучреждение не предоставило Роспотребнадзору соответствующие данные. Как итог, специалисты не смогли своевременно принять меры в виде изоляции контактных лиц, что могло привести к угрозе жизни и здоровья граждан. Областной клинической больнице придется заплатить 100 тысяч рублей. В Черемушках для местных жителей откроют лыжную трассу и ледяные горки. В этом столичном районе продолжается обустройство инфраструктуры для отдыха. В Черемушках уже есть катки с искусственным и натуральным льдом. А теперь на территории школы номер 15 на Херсонской улице появится лыжная трасса протяженностью 500 метров. Ледяные горки будут открыты на улицах Зюзинская и Профсоюзная. Организация досуга в непосредственной близости от дома – одна из главных задач городской программы «Мой район». Диггеры призвали подмосковные власти сделать спелеопарк в пещерах с Яной. По словам любителей экскурсий по пещерам, этот шаг лучше закрытия объекта. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил воспрепятствовать входу в каменоломни. Диггер Даниил Давыдов в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал действия подмосковных властей. По его мнению, для развития туристической индустрии региона правильнее было бы оборудовать подземные системы телефонной связи и навигационными картами, чтобы путешествовать безопасно. Накануне 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, заблудились в Сьяновских пещерах в Домодедове. Позднее их нашли живыми и здоровыми. В группе были 8 детей. Каменоломни вырыли еще в 17 веке. Оттуда долго добывали материалы для строительства в Москве. В 1974 году вход в Сьяны засыпали после того, как там пропал ребенок. В 1988 году активисты раскопали их вновь. Актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета. Звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» будет задействована в новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира. Картину снимет шведский режиссер Али Абасси. Об этом сообщает издание Deadline. По его словам, Шекспир перевернется в гробу из-за новой кровавой версии истории о датском принце. Гамлета начнут снимать осенью 2021 года. По словам Нуми Рапас, она хотела поучаствовать в подобном проекте с начала актерской карьеры. В завершении выпуска курса валют: доллар 73 рубля 31 копейка, евро 89 рублей 82 копейки. О погоде: в Москве завтра снег и до минус 4, сейчас в столице минус 1. Павел Перовский, «Говорит Москва».
«Говорит Москва» 94,8.
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17 часов. Своя правда.
Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Каждую субботу с 15 до 16 часов Дом культуры Леонида Володарского.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 16 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
Имена. Поверх времен.
Узри радио.
Право знать. Говорит Москва.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
18 декабря, 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. По поводу примирить непримиримых. Через полчаса мы будем спорить об очередной попытке представителей КПРФ вернуть Дзержинского на Лубянку. А до этого, до новостей, мы спорили по поводу того, что делать с безработицей, и много сообщений пришло, пока был информационный выпуск. Вот, например, Михаил Пять Семерок считает, что пока не ограничат аппетиты отраслевых интернет-монополий, особенно иностранных, ничего не получится. У дяди Васи предприятие в 1000 человек, а вам интернет-магазин предлагает иностранный аналог дешевле. Вы покупаете, а 1000 человек без работы. То есть, смотрите, Михаил Пять Семерок предлагает, чтобы вы или я, или он платили дороже, потому что дяде Васе надо как-то содержать 1000 человек. Чувствуете? Это ведь тоже попытка примирить непримиримых. Или, например, вот такая попытка. Борис, не хочешь быть мотальщицей, станешь сидельщицей. Это из советского юмора по поводу того, что в советское время с тунеядством боролись. Не хочешь работать, мол, работа плохая, заставим. 344-й на другое жалуется. Получить статус безработного очень сложно. Как он пишет, дремучие сотрудники центра занятости полностью отбивают желание с ними общаться. Ну, значит, у вас не такое сильное желание получить статус безработного. Ведь никто же не обещал, что он чуть не сам придет к вам в руки. Ладно, две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов. Есть идея у белорусов, чтобы на всей территории нашего экономического союза, Евразийского экономического союза, запретили тонкие полиэтиленовые пакеты, и не только. А вот Минпромторг выступает против. Почему Россия против подобного? Поговорим прямо сейчас. Вторая тема для обсуждения – это результаты опроса компании о намерении выплатить новогодние премии. Несмотря на кризис, оказывается, что в 40% компаний, даже чуть больше, в этом году премии платить будут. Что это означает? Может быть, кризис действительно не настолько серьезный? Или все-таки премия – это что-то, особенно на Новый год, это что-то святое? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, теперь по поводу пробок в Москве. 7-бальные пробки. Напомню, сегодня пятница, люди из города разъезжаются, поэтому пик вечерних пробок раньше, чем обычно. Сегодня, прямо сейчас уже 7-бальные пробки, уже давно 7-бальные пробки. Как ожидается, с минуты на минуту они станут 8-бальными и будут оставаться такими часа 2. Потом еще час 7-бальных пробок и к 8 вечера более-менее спокойная ситуация. Прямой эфир, звонить можно писать через Telegram, можно писать через SMS-портал, и мы начинаем говорить о пластиковых пакетах. И вот почему. Дело в том, что Белоруссия выступила с инициативой запретить на территории всего Евразийского экономического союза, а в том числе и в России, естественно, тогда получается, тонкие полиэтиленовые пакеты. Госкомитет Белоруссии предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки, не только эти тонкие пакеты. Они говорят, это в целях исключения загрязнения окружающей среды и для того, чтобы облегчить утилизацию. Полиэтиленовые пакеты тонкие, до 50 микрометров, этикетки из ПВХ на пластиковых бутылках, упаковка из пененного полистирола, это вот такие лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции, а также биоразлагаемые пакеты тоже предлагают запретить. Инициатива предложена в рамках изменений в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Если посмотреть протокол по итогам совещания с участием представителей разных стран ЕАЭС, 16 ноября это было, РБК сегодня цитирует, Минпромторг российский выступил против. Говорят, что, сейчас я вам попытаюсь найти, каким образом, ну, в общем, это нереализуемая история, насколько я понимаю, таким образом пытаются говорить наши чиновники. То есть поставить такую задачу можно, но на данный момент она нереализуема. Сейчас к нам присоединяется Петр Бобровский, он председатель технического комитета упаковка в Росстандарте. Петр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вопрос. Сегодня пишут, что Минпромторг России выступает против инициативы, к примеру, Белоруссии, запретить пластиковые пакеты в России и на территории всего Евразийского экономического союза. Но почему?
Ну, на самом деле все очень просто, но там не только Россия выступает против, но и Казахстан выступает против эту инициативу. Все очень просто, потому что вы понимаете, что запретить что-либо, конечно, легко, но когда такие предложения вносятся, они должны вноситься соответствующим обоснованием. В данном случае, во-первых, такого обоснования в принципе не было. Вот в качестве обоснования там приводилась озабоченность одного из белорусских ведомств тем, что, значит, эти пакеты каким-то образом наносит ущерб окружающей среде. Вот. Но у нас в окружающей среде в принципе, так сказать, жизни человека наносит ущерб, если так разобраться. И поэтому на этом основании нам тогда, видимо, вообще надо все запретить. Вот. А что здесь нужно сделать и на что я хочу обратить внимание? Там, кстати, в этом материале, который вы цитировали, написано, что вместо этого нашим коллегам было предложено использовать механизм расширенной ответственности производителя, развивать системы сбора и переработки отходов, потому что любые отходы, какие бы они ни были, неважно, пакеты это, там, не знаю, куски арматуры, дерева, стекла, чего угодно, они, в общем, не наносят, не приносят пользы окружающей среде, поэтому любые отходы должны собираться, желательно раздельно, и направляться на переработку. То же самое и с пакетами. Если вы их раздельно соберете, у вас их с удовольствием купят. Вот. Поэтому запрещать их использование только по той причине, что какие-то люди их выбрасывают на улицы, ну, как минимум странно, потому что, в принципе, эти пакеты нужны. Они сейчас и по санитарно-эпидемиологическим требованиям, особенно в пандемию, мы это поняли, что они нужны. Вот как те же службы доставки без них обойдутся? То есть ничего этого нам коллеги не представили, никакого расчета.
Еще одно уточнение, если можно. Понятно, почему. Понятно, что это с вашей точки зрения нереализуемо. Но все-таки, когда они говорят, что и так называемые биоразлагаемые пакеты они предлагают запретить, то есть они, по сути, уравнивают пластиковые обычные пакеты и так называемые биоразлагаемые. То есть с точки зрения вреда для экологии
вообще,
нет?
Ну, честно говоря, была странная инициатива. Она вообще не содержала никакого обоснования, кроме... Значит, вот этих вот историй о том, что, значит, мы все отравимся микропластиком, вот, нам приводили какие-то там рассуждения от коллег из Гринписа, но на самом деле, по данным даже того же Гринписа, крупнейшим загрязнителем вообще является одежда из полимерных материалов, которые все носят. Но при этом почему-то одежду никто не предлагает запретить, а предпочитают, значит, запретить нам почему-то пакеты. Хотя, в общем, опять же, как и без них обойдется розничная торговля, никто об этом не говорит. Даже в Евросоюзе, на который очень любят ссылаться те, кто предлагает эти инициативы, всегда написано во всех документах европейских, что любые ограничения вводятся только при условии наличия доступной альтернативы и если при этом будут выполняться все гигиенические и санитарные требования. В данном случае очевидно, что ни гигиенические, ни санитарные требования не будут выполнены. Доступной альтернативы у нас в таком количестве нет. Наш климат не позволяет, к сожалению, носить все в бумажных пакетах, потому что если пройдет дождь, то, например, вы идете из магазина с бумажным пакетом, то вы ничего оттуда не принесете. Таким образом, только увеличите количество отходов. Вот. Потому что я обращаю особое внимание, что упаковка, она нужна не для того, чтобы вредить окружающей среде, а для того, чтобы доставлять нам товары в том виде, в котором мы сможем ими воспользоваться. А дальше нужно и товары, которые мы использовали, и упаковку, которую мы использовали, раздельно собрать и направить на переработку. Тогда никаких проблем не будет, и все естественным путем у нас, так сказать, будет уменьшаться количество отходов. Вот и все.
Спасибо. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка в Росстандарте. Белорусские ГОСТы ближе к европейским, но сами они их не соблюдают и находят обходные пути, ведь на это надо обращать внимание, пишет мастер. 572 напоминает о существовании авосик. Чем не тара, уже забыли. Да, уже не только авоську можно вспомнить, уже так называемые тканевые пакеты довольно много где продают, и они не очень дорогие, ну, по сравнению с бумажными. Пакетом очень удобно изолировать радиатор машины, пишет Валерий. Но это не снимает проблему. 7373948. 962-му слушать противно, говорят про одноразовые пакеты. Так попробуйте послушать. Может быть, речь идет о том, что это нужная штука. Как бы ни казалось, она вредна. 7373948. Телефон прямого эфира. На Занзибаре ведь есть штраф за ввоз пакетов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А почему, мол, у нас нет? А теперь дальше. Что еще? Григорий из Питера говорит, ну в магазине же сами они эти пакеты раздают. Приношу штук по 20, все пихают на кассе, даже товары в упаковке, ну потому что существуют стандарты разделения товаров. Константин пишет, хороший какой аргумент, наносит вред окружающей среде, и нужно стремиться его минимизировать, даже если вот так. Но еще раз, вот 650-й пишет, это же правильное предложение, в Таиланде год назад решение приняли, канализации забились, все пляжи в пакетах были. Помните, вам говорили, что у нас не Таиланд? Может быть, это объяснение? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Юрий, Виктор, Москва. Ну, я считаю, что надо запретить все пакеты.
Ну, а если это физически невозможно?
Ну, как невозможно? В Таиланде ну, такой климат, там тропические дожди, там, я не знаю вообще, ну, вообще, кто, вот кто про Таиланд говорил, он вообще был хоть раз в Таиланде? Там такие ливни, что, я не знаю.
А он вообще про Таиланд не говорил, это я про Таиланд говорил.
Не-не-не, ну, вообще, вот там просто вот, когда сравнение с Таиландом идет, я считаю, что это отличная идея. И
нет,
я...
смотрите, секунду. Вот смотрите, это же, вот вам пытаются объяснить, это технологически невозможно. Ну, то есть, вы говорите, а, ну, идея-то хорошая. Вот я вам говорю, а давайте у нас будет Таиланд в Москве. Идея-то хорошая.
Нет, ну, смотрите, Юрий, технологически что невозможно? Запретить пакеты, заставить людей покупать тканевые пакеты? Ну, в Советском Союзе как-то носили в котомках. Некоторые, конечно, стирали целлофановые пакеты. Но вот я, допустим, сам, я кучу пакетов у меня дома, знаете, вот, ну, под раковиной обычно у всех, да, там склад этих пакетов штук 200. И я... как бы ими пользуюсь, да, но если мне вдруг запретят, то я пользоваться не буду.
Класс, а так, то есть запретите мне, что вам мешает не пользоваться ими?
Ну, потому что они везде продаются, да, и...
Ну, это елки-палки, я понял, спасибо. Что же они мне все это продают? Я же вынужден покупать, хватит меня провоцировать. Это примерно так звучит. 7373, запретите мне скорее пластиковые пакеты, тогда я перейду на тканевые, до этого я не могу. Ведь вы же мне предлагаете пластиковые. 7373948. Очень странная история. Но она есть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. Следующий. Пластик разлагается. 100 лет в океане. 177-й пишет. Ну и? Дальше что? Закрыть несколько... А, вот, кстати, да. Интересно. Вот это, кстати, хорошая история. Помните, до этого нам говорили, кто-то из слушателей написал, что надо что-то делать с интернет-магазинами, потому что у дяди Вовы 1000 человек работает, а они дешевле привозят. Так вот, теперь обращает внимание мастер. То есть вы предлагаете несколько заводов закрыть по производству этой упаковки? 1000 человек лишить работы предлагаете? В Союзе все взвешивали и заворачивали, и везде были длиннющие очереди. Вы этого, пишет Ольга, хотите? Александр II говорит, а я вот, например, могу себе позволить не покупать пакеты. Я хожу в магазин с сумкой. Вот я, кстати, с Александром полностью согласен. Вот прямо сейчас перед моими глазами сумка, холчевая сумка, с которой я, собственно, хожу в магазин, когда и если мне это понадобится. Я в пластике выношу мусор, пишет кишавод. А Евгений пишет, что слышал, что надувные шарики делают из смолы деревьев, и они за год разлагаются. Поэтому альтернативу можно всегда найти. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
А, здравствуйте. Ну, Кристина меня зовут, Московской области. Я как бы в магазины давно уже хожу с, либо с авоськой, вот, либо с вот этими вот тряпочными пакетами, да, мешками. Очень удобно. Ну, во-первых, это экономия. Во-вторых, как бы я не выкидываю, да, эти мешки, пластик. Можно, наверное, как-то частично... Я понимаю, что запретить полностью пластик невозможно, но частично же можно это как-то сделать.
Ну, вот смотрите, если бы мы с вами лет 5 назад говорили, вы бы наверняка мне не рассказывали по поводу холщовых пакетов, которые у вас есть. А теперь есть. А может быть, время само решить проблему.
Из-за границы.
Ну вот, потом... а теперь их продают и здесь. Может быть, время само решит проблему.
Да, согласна, согласна. Ну, мы же как-то раньше жили без пластика, помните? И бутылки сдавали, и с авоськами ходили.
Ну, так это было мусорные, другое время.
И мусорных пакетов не было, в ведрах выносили мусор.
Так и мусорные какие контейнеры, а как пахли. Ой, класс. Спасибо. А в магазинах хожу с рюкзаком давно, пишет кишавод. 376-й пишет, что ходит в магазин с сумкой. Перепрофилируют на пошив холчевых сумок, пишет Сергей 947-й, тех, которые сейчас, мол, делают полиэтиленовые пакеты. Не, это не объяснение, это разные производства, поэтому нет, не перепрофилируют. В лучшем случае другие, может быть, в меньших количествах и так далее. Рауль Кастро, у пакетов для мусора в мусорном ведре просто нет альтернатив, поэтому прекратите эту ерунду. Давайте прекратим и поговорим о новогодних премиях.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мастер говорит, есть кардинальное решение, и пакеты никому не понадобятся. Надо запретить продажу продуктов. Но если хочешь есть, иди в ресторан или кафе. Действительно, тогда продукты, в смысле, пакеты не понадобятся. Тут вопрос, мастер, а вдруг вы будете недоедать? Ну, не в том смысле, что вы будете голодать, а вдруг что-то в ресторане и столовом будет оставаться. У вас должно быть право это забрать. И значит, это придется во что-то упаковать. Проблема. Ладно, аналитики опросили компании о намерении выплачивать новогодние премии. И, как выяснилось, на такой шаг готовы пойти 41% предприятий. Это аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приводят, а Арти цитируют. 17% компаний собираются поощрить всех сотрудников, 24% только отдельные категории персонала. 28%, как пишет Superjob, не планируют выплачивать никаких премий, 31% работодателей пока решение не приняли. 41%, напомню, уже приняли решение, премии будут выплачены. Может быть, действительно, кризис не настолько серьезный, как об этом принято говорить. Сергей Елин, предприниматель и руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, когда 41% предприятий говорят, мы будем платить премии, это сигнал, что кризис не столь серьезный, или премия это святое?
Вы знаете, я думаю, что скорее это говорит о том, что все-таки бизнес – это люди, в период даже сложной экономической ситуации, надежная команда – это основа выхода из этого кризиса и основа для дальнейшего развития. И когда идет речь о премии, это не означает, что премия будет выплачена всем сотрудникам. Это будет означать то, что премия, как правило, будет выплачена прежде всего тем, кто был наиболее активен, кто показал наибольшие и наилучшие результаты. И вот в рамках даже антикризисных мер некоторые предприниматели, сокращая даже какие-то позиции, сокращая как-то штат, переводили какие-то объемы на тех людей, которые более эффективны, переводили на сдельную систему оплаты. И роль вот этого KPI, сдельной системы, то есть ориентирована именно на результаты, она в некоторых случаях даже стала играть большую роль. Поэтому, на мой взгляд, вот этот процент, он не совсем показателен с точки зрения того, насколько там хороша ситуация в экономике или плоха. Он скорее отражает то, что бизнес все равно опирается на люди, на кадры и заинтересован в том, чтобы эти кадры были замотивированы и дальше двигали все процессы и были довольны своими рабочими местами.
Иначе говоря, даже при отрицательных результатах работы предприятия в целом, премия по итогам года может выплачиваться.
Да, может быть, не всем, но тем ключевым сотрудникам, на которых держится бизнес-процесс, ведь люди все равно незаменимы, и, как правило, приоритет выплаты премии в этих ситуациях имеет место быть.
Спасибо. Сергей Елин, предприниматель, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП. Незаменимых людей есть, говорит Сергей Елин. 42-й пишет, премии по результатам года. Многие ведь весь год на эту премию работают. Еще раз напомню, люди ведь не в безвоздушном пространстве работают. Они работают в конкретном предприятии. У предприятия есть результаты деятельности. Если год кризисный, возможно, это результаты отрицательные. Да, вы весь год на эту премию работали. Точнее, нет. Вы весь год на этом рабочем месте работали. Премия – это поощрение. Нельзя работать на поощрение. Вы работаете за зарплату, а не за премию. Это не кризис, пишет 201-й. Это умение руководителей предприятий работать и зарабатывать даже во время кризиса. 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть время, поэтому я попрошу сейчас завести голосование. В прямом эфире 134-21-35, набираете этот номер. У вас будет премия в этом году. 134-21-36, у вас не будет премии в этом году. И, наконец, 134-21-37, вы не знаете, про премию неизвестно до сих пор. Будет 134-21-35, не будет 134-21-36, не знаю, будет или нет, 134-21-37. Григорий из Питера говорит, у него уже 13-ю зарплату, некоторые так называют премию по итогам года, уже года 4 не платили. 7373948, голосование продолжается, присоединяйтесь к этому разговору. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло. Прошу.
Ну, я считаю, что премия должна быть, потому что мотивацию еще никто не отменял, во-первых, да, и, соответственно, люди стараются, даже пусть она будет небольшая относительно. Вот, но тем не менее...
Нет, подождите, это, вот вы говорите про мотивацию, я все-таки возвращаю вас к началу. Вы же работаете не в безвоздушном пространстве.
Нет, это понятно. Я соглашусь с предыдущим, вот кто написал смс-ку автором, то, что правильное ведение бухгалтерской отчетности и всех этих кризисных мероприятий и так далее. А где, так как это навозь надеются, или там, знаете, как бывает, купил, продал, у меня товарищ вот занимается, например, электрикой, купил кабель по доллару на километр и говорит, я с катушки заработал $700 просто за 20 минут. Это, конечно, премия другая будет у него.
Понятно, спасибо. Голосование продолжается. У вас в этом году новогодняя премия будет. 134-21-35. У вас в этом году новогодней премии не будет. 134-21-36. Вы ничего не знаете, будет или нет новогодняя премия. 134-21-37. Голосование продолжается. Голосование по телефону. Обращаю на это внимание. Еще оно будет продолжаться 3 минуты. Набирайте номера, а мы пока продолжаем обсуждать. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я вспоминаю, Слава Сталин говорит, после войны говорит, с каждым годом все жить стало лучше, жить стало веселее. Вот у меня, собственно говоря, с каждым годом все, как говорится, нет, пол для веселья все, как говорится, меньше и меньше.
А скажите, вот вы так это часто вспоминаете, вы какого года рождения?
Я-то, да мы, собственно говоря, со советских времен.
Ну, какого года рождения?
Ну... как говорится, я уж не
молодой. То есть паспорта у вас нет, хорошо. Ладно, спасибо. 7-3, 7-3. Просто у меня нет ощущения, что вы жили при Сталине. Вот и когда было с каждым годом все лучше и веселее. Это важная деталь. А голосование продолжается. 134-21-35. В этом году у вас будет новогодняя премия. 134-21-36 не будет. 134-21-37 пока непонятно. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. 7373948. Здравствуйте.
День добрый, Юрий. Ну, при Сталине я не жил, но Сталина в мавзолее видел. Было такое, скажем так.
Что с премией?
С премией? Ну, будет она у нас. Еще, конечно, с шефом там не концы с концами, кстати, не свели. Конечно, меньше, чем в прошлые годы. Ну, кто-то, знаете, как говорит там, ну я сейчас по пятере ребятам кину, вроде тоже как премия. Вопрос, в каких она размерах будет. Поэтому, знаете, можно решить. Да, это может быть 100 тысяч у кого-то это 10. А в этом плане как-то вот. Это не значит, что мы, она есть, и мы все прошли. Она есть, но маленькая. Значит, кризис еще не совсем преодолен, естественно.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Сергей, Москва. Значит, кратенько, сейчас у нас премия есть годовая. Я в маленькой инжиниринговой фирме. Но других премий никаких нет. Но в той фирме, из которой я ушел в 2019 году летом, было куча премий. Квартальные, за вот объектов, за выслугу лет и 13-е за итогом года. Всех премий выкинули, оставили только 13-ю по итогам года. Ну, можно сказать, что они и выплатят эту премию.
Ну, подождите, все-таки, если мы говорим кризис, то кризис. А если премия возможна, то вроде как и кризис не такой серьезный.
Не, ну как, понимаете, из 5 видов, по-моему, премии, которые я назвал, осталась одна. Это разве не кризис?
Ну, премия же осталась.
Одна. Но квартальных нет,
маловато
завод объекта
будет.
Нет.
Я вспомнил.
Завод нет.
Падал прошлогодний снег. Маловато будет. Хорошо, да. Спасибо. Спасибо за звонки. Подводим итоги голосования. Кстати, они похожи на тот результат, который приводит Суперджоп. Но у нас чуть меньше. 36% говорят, что премия уже есть. 31% говорят, уже нет. И 33% говорят, что пока непонятно. Прямо сейчас новости.